Интермедия. По Сеньке Каска. Хорошенький какой, сказала Тюня. Ми-ми-ми. На Есенина похож. Нет, на Ди Каприо. Так бы и съела. Принтер выдал прелесть неописуемую. На нас томно глядел красавец-мужчина. Волна кудрей посередине разделялась надвое, и парой крыльев опадала вниз, закрывая виски и уши. Безупречный овал лица, брови в разлет. Рот, ясное дело, взывал о поцелуях. Левой рукой нарцисс подпер щеку, изящно устремив указательный палец к уголку глаза. На безымянном сверкало кольцо с крупным камнем. Шейный платок, пушистая оторочка рукавов и воротника пальто. Легкая эскизная графика превращала намек в искусство. «Не ешь его, Тюня!» — предупредил я. «Подавишься!» «А что?» «А то! Что нам пишут про добра молодца?» «Оскар!» «Не человек, а кинопремия. Оскар Уайльд!» Тюня задумалась. Кажется, вспомнила о сексуальных предпочтениях литератора Уайльда. Лицо ее мрачнело с каждой секундой. «Не буду есть», — согласилась она. «Несъедобен». «Что нам еще пишут из-за рубежа, кроме Уайльда?» «Портрет. Портрет Дориана Грея». «Еще?» «Ничего. Больше ничего». С каждым звуком голос Тюни понижался и замедлялся. Казалось, старая виниловая пластинка останавливается при неснятой игле. «Снегирь, откуда портрет? Зачем портрет? Это же фактор, Снегирь! Фактор привлечения третьего рода!» Тюнины глаза округлились. Впору было поверить, что Оскар Уайльд на рисунке ожил, сменил ориентацию и сделал моей спутнице нескромное предложение. Еще и за задницу ущипнул, проказник. «Боишься?» — спросил я. «Третьего же рода». «Боишься?» «Третьего же! Ну при чем тут портрет?» «Садись, ищи!» Я силой пихнул Тюню за стол, к клавиатуре. «Хотела самостоятельности?» «Не хотела». «Врешь, хотела. Ищи связи, выстраивай. А ты?» «А меня нет. Скис. Сдох. Улетел». «Но обещал вернуться». «Фигушки, ищи связи, говорю». Пальцы Тюни забегали по клавишам. «Адажио, аллегро, престо». Бег ускорялся с каждой секундой. На монитор я не глядел, расхаживая по комнате, словно тигр по клетке. Будь у меня хвост, я бы хлестал им по бокам. По своим бокам, по Тюниным, а главное, по бокам дурехи Нюрки, девочки в каске. Но я ищу. Факторы привлечения бывают трех родов. Я рассуждал вслух, зная, что мешает Тюне сосредоточиться. Так было надо. Далеко не всегда тебе дают сконцентрироваться на деле. Отвлекают, мешают. А ты, знай, ломись к плохо видимой цели. В последние годы я читал под музыку, нарочно выбирая странноватые сочетания слов и звуков. Учился быть Цезарем, делать пару дел одновременно. Система привлекает дополнительный материал, ориентируясь на внутренние связи. Фактор первого рода — совпадение времени и места действия. Возможность личной встречи персонажей, буркнула Тюня. Аладдин и Али-Баба, Сезам и Лампа. Возможность безболезненного совмещения сюжетных линий. Личное знакомство авторов. Мало. Знакомство? Мало. Прямое вмешательство одного автора в творчество другое, повлекшее за собой фиксируемые последствия. Раздражена, отметил я. Это хорошо. Что еще? Зависимость интриги от привлекаемого материала. Есть. И «Война миров», и «Портрет Дориана Грея» сперва издавались в журналах, а потом, ровно через год, в обоих случаях, отдельной книгой. Название журналов? «Война миров» — «Pearson's Magazine», «Портрет Дориана Грея» — «Lippincott's Monthly Magazine». Издательство давать? Не надо. Годы издания? «Война» — 1897, «Портрет» — 1890. Не годится. Это даже не третий род. Ищи. Вот. Когда Уайльда спросили о Уэлсе, он сказал «научный Жюль Верн». Нет, не годится. Об этом пишет Борхес. Мы не знаем, правда ли это. Выяснять? Сама как думаешь? Голяк. Так мы до капитана Немо даруем. Ищи. Факторы второго рода. Факторы первого рода при существенном несовпадении жанров в направлении стилистики. Имеются в виду противоречия с исходником. Далее, материал, чья общность с исходником строится через посредника. В дверь сунулась баба Фима. «Борщичка? Я согрела». Я, сломя голову, вылетел из детской и прикрыл дверь.
«Спасибо, вы просто чудо! Не возражаете, мы чуть позже. Остынет».
Еще немного, понял я, и доверие, заработанное в поте лица, сгинет. Отказаться от борща? Да что там, просто дать ему остыть, и мы вернемся к состоянию гражданской войны.
«Анализы берет», — тоном доктора Франкенштейна выдал я и указал на дверь. «У Нюрки, что ли?» «Ага, нельзя прерывать. Вот закончит, и сразу борщ».
«Анализы — это правильно. Это на здоровье».
«И ты вышел. Хвалю. Нича лыбится, как девку анализируют. Я сейчас баночки принесу, с крышками».
«Не надо баночки. Молодой ты, глупый. Анализы всегда в баночках, не в руках же».
«Это особенные анализы. Виртуальные».
«Да ну?»
«Точно говорю. Виртуальные — это когда...»
«Ты меня, голубь, совсем за человека не держишь». Баба Фима ухмыльнулась, демонстрируя здоровые молодые зубы. Протезы были бы ровнее и не такие острые.
«Вертухальные — это когда ниц не робишь, очи гробишь».
«У вас в родне были поляки?» «Все, на большее меня не хватило». «Матушка моя!»
«Со Станислава, коренная!»
«Лады, я борщ в кастрюльку перелью. Освободитесь, покушайте. Я согрею». Мое возвращение было ознаменовано воплем Тюни.
«Снегирь! Твою мать, Снегирь! Кто Холмса ввел?»
Поскольку в крике явственно звучало ликование, я без колебаний признался в очевидном. «Каюсь, детка, грешен». «Вот, Джозеф Маршал Стоддарт, американский редактор журнала «Липпинкотс Мантли Мэгазин», в августе 1889-го приехал в Лондон для организации британского издания своего журнала и изъявил желание увидеться с Конан Дойлем, автором понравившегося ему «Этюда в багровых тонах». Доктор Дойль получил приглашение на обед в отеле «Лэнгем», который будет несколько раз упоминаться в историях о Холмсе. Дальше. Кроме Конан Дойля, Стоддарт пригласил еще двоих – парламентария Джилла и Оскара Уайльда. Томный, изящный Дэнди Уайльд и громадный Дойль, облаченный в свой лучший костюм, в котором он выглядел, как морж в воскресных одеждах.
Горячо.
Стоддарт предложил обоим написать что-нибудь для журнала. Уайльд создал портрет Дориана Грея, а Конан Дойль — знак четырех.
Жарко. Отбросьте все невозможное, то, что останется и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Это из знака четырех, Тюня.
И, наконец, всем встать, маэстро,
тушь!
Именно Оскар Уайльд дал Конан Дойлю совет превратить рассказ о Шерлоке Холмсе в полноценный сериал. Дориан Грей — крестный отец сыщика с Бейкер-стрит. Фактор первого рода. Занавес. Я сел прямо на пол.
Тюня, ты гений.
И замечу, почтеннейшая публика, что привлечение факторов третьего рода — прямой путь к аварийному отключению. А так ничего, живем. Ходим в каске и улыбаемся. Борщ был объедение. Баба Фима натолкла туда уйму чеснока с салом, хлюпнула сметаны, а сверху посыпала укропом. Мои робкие возражения были отметены прочь. Как выяснилось, мне не целоваться, потому что я на работе. Тюня уплетала за обе щеки, утомленная марьяжем Дэнди Уайльда и моржа Дойля. Пригорюнившись, хозяйка любовалась нами. Парадокс? В любом случае, я имел счастье наблюдать это удивительное сочетание настроений. «У Сеньки брат из Америки прилетел», — без предисловий сообщила баба Фима. «Видимо, предполагалось, что мы должны отлично знать и Сеньку, и его импортного брата. На побывку. Сало не жрет, зараза. Говорит, холестерин. Чеснока не жрет. Говорит, пахнет. Борща не жрет. В борще, мол, сплошное ГМО». «А что жрет?» — деловито спросила Тюня.
«Хлопья с молоком. С обезжиренным. Вот уж точно ГМО.
Варька, соседка моя, когда своего барбоса выгуливает, такое ГМО в пакет складывает, лопаточкой. Потом на мусорку несет. Выкидать». А Сенькин брат хрустит да нахваливает. Бледный, тощий, рот как у чахоточного. «Эх, Америка, мать-мачеха, что ты с людьми делаешь?» Я уже чуял, что это неспроста. Серафима Петровна к чему-то клонила, гнула разговор в коромысло, готовясь подцепить ведерко. Я ему намекаю, самогончику, а? Яблочного, из деревни. Он рожу скорчил. «Нет, гляжу, пьет». Раз выпил, два, закусил холестерином.
Третью под борщец, шестую в лед. Разговорились. Он все про Нюркину каску норовил. На жизнь, значит, жаловался.
Про каску?
Ага, такую же хочет, а не может.
Денег, что ли, нет? Хмыкнула Тюня.
Буржуй без штанов. Деньги есть, мозгов нет. Так и сказал. Мозги у него для ваших касок не приспособленные. Хоть в три розетки включай, толку не будет. Врал, а?
Не врал. Я отвалился от пустой тарелки. Есть такие люди, баба Фима. Надевают шлем, запускают программу, читают абзац, другой, страницу. И ничего. Не получается у них войти в гиперкнигу. Буквы они читают, иногда слова. Ко всему с линейкой лезут, холестерин меряют. Это вроде как надеть спас-жилет и пытаться нырнуть. Ты на глубину лезешь, а тебя выталкивает.
Не по Сеньке, значит, каска. Задумчиво протянула баба Фима. В смысле, не по Сенькиному брату. Ты вот скажи мне, птица-писатель. Сенькин брат, он кто? Счастливый или несчастный?